В ожидании обратного поезда монахиня осталась обедать в доме Буэнди и ни разу больше не упомянула о ребенке, как ей это и велели в монастыре. Но все равно Фернандо угнетало присутствие нежелательного свидетеля ее позора, и она пожалела, что вышел из моды в средневековый обычай вешать гонца, явившегося с дурными вестями. Тогда Фернандо и приняла решение, как только уедет монахиня, утопить младенца в бассейне. Но у нее не хватило на это духу, и она предпочла терпеливо ждать, пока беспредельная благодать Господня не избавит ее от обузы. Новому Аурелиану уже исполнился год, когда напряжение, не оставлявшее Макондо, внезапно разрядилось взрывом. Хосе Аркадио II и другие профсоюзные вожаки, которые ушли в подполье, к концу недели неожиданно появились в городе и организовали демонстрации в поселках банановой зоны. Полиция ограничивалась лишь наблюдением за порядком. Однако ночью в понедельник профсоюзных руководителей выволокли из постелей, надели им на ноги 5-килограммовые кандалы и отправили в тюрьму главного города провинции. Среди других были взяты Хосе Аркадио II и Лоренцо Гавилан, полковник, участник Мексиканской революции, находившийся в изгнании в Макондо, который утверждал, что был свидетелем героических подвигов своего кума Артемио Круса. Артемио Крус — герой романа мексиканского писателя Карлоса Фуэнтеса «Смерть Артемио Круса». Примечание переводчиков. Но меньше чем через 3 месяца все они уже снова оказались на свободе, потому что правительство и банановая компания не смогли прийти к соглашению о том, кто должен оплачивать питание арестованных. Новая волна недовольства была вызвана недоброкачественностью пищевых продуктов и каторжными условиями труда. Кроме того, рабочие жаловались, что им платят не деньгами, а бонами, на которые нельзя ничего купить, кроме виргинской ветчины в магазинах компании. Хосе Аркадио II посадили в тюрьму как раз за то, что он разоблачил систему бон. Он объяснил, что система удешевляет содержание торгового флота компании, ибо обратным рейсом суда везут товары для магазинов, а не будь этого груза, им пришлось бы ходить порожняком от Нового Орлеана до портов, где они загружаются бананами. Остальные претензии рабочих касались бытовых условий и медицинского обслуживания. Врачи компании не осматривали больных, а просто выстраивали их в очередь перед амбулаторией, и медицинская сестра клала каждому на язык по пилюле цвета медного купороса, независимо от того, чем страдал пациент — малярией, трипером или запором. Это была до такой степени общая терапия, что дети становились в очередь по нескольку раз, и вместо того, чтобы глотать пилюли, уносили их домой, где использовали при игре в лото вместо фишек. Рабочие жили в страшной скученности, в развалившихся бараках. Инженеры не потрудились построить им отхожие места, а поставили в поселках на Рождество по одной переносной уборной на каждые 50 человек, показав при всем честном народе, как следует пользоваться этими сооружениями, чтобы они служили подольше. Одряхлевшие адвокаты в черных сюртуках, которые былые дни осаждали полковника Аурелиано Буэндия, а теперь представляли интересы банановой компании, опровергали все обвинения рабочих с ловкостью, граничившей с колдовством. А когда рабочие составили общую единогласно одобренную петицию, то прошло немало времени, прежде чем удалось официально довести ее до сведения банановой компании. Стоило только сеньору Брауну услышать о петиции, как он тотчас же прицепил к поезду свой великолепный вагон со стеклянной крышей и исчез из Макондо вместе с наиболее крупными представителями фирмы. Однако в следующую субботу рабочие разыскали одного из них в борделе, где он лежал голый с женщиной, согласившейся заманить его в ловушку, и заставили подписать копию петиции. Траурные законники, тем не менее, доказали на суде, что этот человек не имел никакого отношения к банановой компании. И чтобы никто не усомнился в их аргументах, вынудили власти посадить его в тюрьму, как самозванца. Позже рабочие захватили самого сеньора Брауна, путешествовавшего инкогнито в третьем классе, и заставили его подписать другую копию петиции. На следующий день он предстал перед судьями. Волосы у него были выкрашены в черный цвет. Говорил он на безукоризненном испанском языке. Адвокаты доказали, что это не сеньор Джек Браун, главный директор банановой компании, уроженец города Праттвилл, штат Алабама, а безобидный торговец лечебными травами, родившийся в Макондо и там же окрещенный именем Дагоберто Фонсека. Вскоре после новой попытки рабочих добраться до сеньора Брауна законники развесили в общественных местах копии свидетельства о его смерти, заверенного консулами и советниками посольства и удостоверявшего, что 9 июня Джек Браун был раздавлен пожарной машиной в Чикаго. Устав от этого казуистического бреда, рабочие махнули рукой на местные власти и обратились со своими жалобами в верховные судебные органы. Но и там фокусники от юриспруденции доказали, что требования рабочих совершенно незаконны по той простой причине, что в Штатах у банановой компании нет, никогда не было и не будет никаких рабочих. Она их нанимала от случая к случаю для работ, носивших временный характер. Так были развеяны лживые измышления о виргинской ветчине, чудодейственных пилюлях и рождественских уборных. И решением суда было установлено и торжественно провозглашено повсюду, что рабочих, как таковых, не существовало. Началась мощная забастовка. Работы на плантациях прекратились, фрукты гнили на корню, поезда из 120 вагонов стояли неподвижно в тупиках железной дороги. Города и селения наполнились безработными. На улице турков наступила нескончаемая суббота. В бильярдной отеле «Хакоба» у столов круглые сутки толклись игроки, ожидая своей очереди. В тот день, когда было объявлено, что армия получила приказ восстановить общественный порядок, Хосе Аркадио II как раз находился в бильярдной. Хотя он и не был наделен даром ясновидения, но это сообщение воспринял как предвестие смерти, который ждал с того далекого утра, когда полковник Гиринельдо Маркес позволил ему посмотреть на расстрел.